Рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители и слушатели. С вами ведущий Андрей Лемон, и, как вы можете заметить, у нас сегодня гостевой подкаст. Сегодня мы с Матвеем Никитиным будем обсуждать туманного, непроходимого, ужасающего и с странными политическими взглядами мыслителя Мартина Хайдеггера. На этом канале у нас имеется целый плейлист, посвященный Мартину Хайдеггеру, поэтому, если что, вы сможете найти много контента и попытаться пробраться через эти сложные дебри. Но Хайдеггер, как говорится, мыслитель не только непроходимый, но и бесконечно копаемый. И мы сегодня с Матвеем обсудим какие-то вещи, которые не обсуждали, и сделаем для вас это в той или иной степени понятным и доступным. Или нет, как повезет. Матвей, рад тебя приветствовать. Как твое бытие?
Да, всем привет. Меня зовут Матвей Никитин. Блогер, автор 4-й книги «Науки логики», канала в Телеграме, магистрант РГГУ с недавнего времени, с прошлого года, получается. В основном сейчас, в последнее время, как раз изучал Хайдеггера, изучаю экзистенциализм. Это моя такая академическая теперь деятельность. Скорее всего, вы об этом мало слышали даже в моих социальных сетях. Не так уж и часто об этом рассуждаю. Но вот сегодня как раз-таки решили с Андреем собраться, поговорить про Хайдеггера. Контента вроде бы по нему много, а вроде бы и как будто бы его и не может быть много. С чего хотели начать? Протокольно поговорить про дизайн, потому что, ну а как можно говорить про Хайдеггера и ни слова не сказать про дизайн?
Да.
И вот, наверное,
да.
Из этого дизайна я бы вышел такое вот направление, я даже не знаю, как это точно назвать, скорее какая-то философская инициатива по дефимологизации вот этого Хайдеггера, и, ну точнее его терминов, которые сейчас используют.
Ты хочешь сказать, что перевод на русский язык того, что он там пишет, на человеческий русский, а не на бибихинский русский. Это правда,
вот как раз
насчет языка
Хайдеггера. Есть отдельные статьи по этому поводу, по тому, что на самом-то деле у Хайдеггера не такие сложные термины. Но я бы даже сказал, что это по-хорошему надо было вводить не дефимологизацию Хайдеггера, а мифологизацию всей немецкой философии. Там вот есть такая общая тенденция.
То есть люди старались, мифологизировали, создавали свой концептуальный словарь, использовали богатство немецкого языка, а мы сейчас будем делать наоборот. Вот так мы жестоко поступаем.
Ну, не то, что прям наоборот, да, но просто вот этот феномен объяснить. Если мы берем даже тех же немецких классиков, ну, в академических кругах я этого не замечал, но среди ребят, которые просто самостоятельно его изучают, как-то не отсылаясь на академическую литературу, часто слышу даже в отношении Канта, касательно его вот этих самых заезженных терминов, типа трансцендентального единства перцепции, синтетического, аналитического, то, что их как-то вот именно мифологизируют, дают им какой-то особый смысл, говорят, что это вообще слова, у них вообще такое значение какое-то. Но вот касательно Хайдеггера это видно лучше всего, потому что Кант, он использовал термины с латыни взятые, да, это термины, приевшиеся более-менее. А Хайдеггер использовал термины, которые касались немецкого языка, и на самом-то деле для немца в них ничего такого удивительного нету. То есть это, ну как сказать, это не сказать, что такого формата слова, который используют каждый день, да, но это условно что-то похожее на более литературный русский язык. То есть это то же самое, что я буду говорить вместо слова типа «я боюсь», «я тревожусь», «я в ужасе», вот что-то такого вот формата более, чуть-чуть более высокого. И вот надо бы объяснить дизайн все-таки, что это такое.
Да, давай, прежде чем мы туда копнем, сейчас небольшую тоже подводочку сделаем. Водки нет сегодня и не будет на стримах, но подводочку надо сделать, да. Давай введем, может, попытку некоторую, мне кажется, это будет не лишним. Вот Хайдеггер, как ты знаешь, он оброс, ну, многообразием мифов, я думаю, в первую очередь для неакадемических философов и непрофессионалов, потому что когда мы начинаем это читать, то как представитель, грубо говоря, феноменологической традиции особого типа, как продолжатель дела Гуссерля, он, ну, не так-то и не понятен. То есть там вполне себе какие-то вещи более-менее адекватно вписаны в феноменологическую традицию. Но для непрофессионального философа это все непонятно. Вот если бы у тебя на улице спросили, кто такой Хайдеггер и в чем его ранняя философия, пока не будем брать его вот этот поздний колдунский период, философия бытия и времени, то как бы это можно было в один абзац уместить? Понятно, что будет потеря содержания, но может у тебя есть какой-то образ, интуиция или тезис, который неплохо схватывает, что он пытается выразить в тексте бытия и времени.
Пытаюсь представить себе ситуацию, чтобы меня на улице кто-то
ну
спросил.
Ну вот, вот идешь ты по улице, человек. Такие идут, узнают, такой, ага, это Матвей, это же философ, я ему задам один вопрос и пойду дальше, вот, и он
я
тебя
бы, наверное,
готов выслушать.
Я сказал примерно то же самое, что сказал, когда выбирал, ну, примерно предметную область изучения при написании ВКР. Хайдеггер, это такая личность, которая всю философию в 20 веке, вот именно в 20 веке, не будем говорить про всю философию в принципе, но перевернул. Если вот так посмотреть, даже вот в кругу обыденного человека, попросить поназывай философов, которых знает. Там, наверное, самая поздняя, одна из самых поздних имен, вот если просто обычного человека спросить, это будет Хайдеггер или Сартр. Сартр просто еще позднее, он был его моложе. И можно сказать, что вот это такая предпоследняя, вот чисто в моей голове всегда складывается такое ощущение, что это предпоследняя ступенька в континентальной философии, да, и сейчас что-то столь же новое, столь же переворачивающее подход, методы, да, за 100 лет мы как будто бы не придумали, по крайней мере, пока мы не признали, не выявили такого человека. Так-то, конечно, можно сказать, что и Сартр много хорошего вел, да и хайдеггеристы, да, да и неокантианцы, или вспоминая тех же уже преемников там, Гадамера, да, но все-таки, если брать настолько большой охват влияния, то все-таки Хайдеггер, потому что, как минимум, тот же термин «дазайн», с ним есть небольшая интересная история, я думаю, ты знаешь, что он-то для немецкой философии не новый. Но никто даже не воспринимает, что этот термин был когда-то у Гегеля. Никто даже не знает, наверное, что у Гегеля наличное бытие так и называлось. Все знают его по Хайдеггеру. Да, это что-то такое, можно сказать, знаешь, сходное с Данте Альгьери. Вот я всегда приводил пример. Почему «Божественная комедия» — великая книга? Потому что «Божественная комедия» у многих людей поселила иное воспринимание Библии. Потому что вот там был описан ад, и все люди реально думают, что в аду 9 кругов. Этого в Библии не было. А вот Хайдеггер такой вклад внес в немецкую философию, что есть реально люди, многие, я даже думаю, которые думают, что вот так она и выглядит, что вот Хайдеггер — это немецкая философия. Вот я думаю, вот так можно описать этого человека, если не вдаваться в какие-то, вообще никакие термины не использовать.
Ну, то есть твой тезис к тому, что это монументальная фигура для как минимум 20 века, возможно, для 21-го.
Ну, думаю, вот посмотрим. Что-то похожее. Скорее, вот именно такой... Ну, монументальное, это я бы сказал, я бы так назвал, наверное, Аристотеля, но это что-то такое...
Революционное?
Да, вот что-то революционное, вот что-то вот в эту сторону. Я бы сказал, что-то внесшее интенсивный прогресс.
Знаем, особенно какой Хайдеггер прогрессивист, но об этом сегодня не будем. Я, если бы меня спросили, в чем мем Хайдеггера, можно как-то типа в двух словах о чем бытие и времени, я придумал такое описание. Я говорю, представьте, что у вас есть повседневность. И мне скажут, ну, конечно, она есть, что представлять-то. Ну, типа, встал утром, попил кофе, там, пошел на работу, занялся делами, да, у меня есть повседневность. А представьте теперь, что есть философ, который вокруг повседневности выстроил целую как бы систему, которую можно назвать в широком смысле феноменология повседневности. Плюс он туда добавил всякие приколюхи, которые касаются нашей особой, уникальной включенности в этот мир. Ну, то есть кто мы, короче, как люди. Ну, например, то, что вы не только там пьете кофе по утрам, но вы еще иногда смертны. Вот, иногда с концами. Так что будьте осторожны. И я думаю, если мы опишем Хайдеггера как особого продолжателя феноменологии Гуссерля, который сделал акцент на вот нашу особый тип включенности в мир, мы что-то сможем узнать о его раннем проекте. Хотя я бы еще проще, наверное, сказал, про что проект «Бытие и время». Оно про бытие и время. То есть там в названии на самом деле спрятаны ключи. Это книга, посвященная вопросам бытия. Вот, и как через дизайн раскрывается бытие. И как-то связано с временностью. Но это так, для зрителей. А вы, зрители, можете что сделать? Вы можете написать комментарий и ответить на вопрос, как бы вы описали Хайдеггера в двух словах. Слово на букву «Н» не нужно использовать, пожалуйста. Но на свое усмотрение. Ладно, погнали тогда...
К сожалению, мы не можем про это рассуждать.
Да. Погнали к нашему первому вопросу, который мы обозначили. Вот как вообще надо понимать Хайдеггера? Вот с чего бы ты начал? Наверное, ты бы не советовал людям читать «Сходу бытие и время» в оригинале. Или советовал?
Я бы, наверное, не советовал у Хайдеггера сходу читать ничего такого.
Тем более
даже
в оригинале.
Условно, его начальные произведения, они уже требуют какой-то бэкграунд. То есть тот же, если взять, ну вот считается, когда у него начался переход вот на этот дизайн, по-моему, по-немецки называется «Натургберихт», по-русски вроде «Феноменологическая интерпретация Аристотеля». Это уже книга такая серьезная, то есть надо понимать, там уже появляется этот вопрос онтологического поворота, начинается рассуждение о метафизике Аристотеля, оно там идет. И надо уже понимать, по крайней мере, в чем проблематика метафизики Аристотеля, это вопрос довольно-таки серьезный, да? То есть с чего начать читать Хайдеггера, если вот так мы возьмем, если вот
Аристотеля.
Просто...
С Аристотеля.
Да, да даже не с Аристотеля, но резонно еще лучше Гуссерля, да, а чтобы Гуссерля, ну что, Брентана, и вот мы так сейчас и дойдем, да, вот эту вот огромную линию прочертим. Если хочется просто что-то понять, я вот такое же примерно рекомендовал на всех немецких классиках. Правда, книга довольно-таки редкая, я ее сам в печатном издании не получил. Есть же ЖЗЛ-ка по Хайдеггеру, переведенная, напечатанная в России.
Это можно... «Жизни замечательных людей» или как она?
Да, вот такая... Ну вот у меня стоит, я не могу сейчас достать, у меня там завалено чуть-чуть. Вот эта вот серия, серые книжечки. Ее можно... Я не буду говорить, я этого не говорю, что ее можно в целом скачать. Я не говорю этого, мы не призываем ни в коем
случае. Ее можно найти там, где ее можно найти. Вот так вот.
Ее можно найти там, где можно найти. Я ровно... Я так не делал. Я ни в коем случае не гуглил, не переходил по первой ссылке, ничего не качал. Я так не делал. Да, но где ее можно найти, там ее можно найти, да. В целом книга дает подробное представление о развитии Хайдеггера. А вообще, в чем вот как раз-таки проблема Хайдеггера основного? В том, что это как бы длительный такой человек. Вот именно в длительном периоде личность. Потому что так в целом про каждого философа можно сказать, но Хайдеггер настолько был популярен, что за ним это прям закрепилось. То есть, условно, Кант тоже был средний, ранний и поздний. Но никто про это особо вне Академии не говорит, да, то, что у Канта там появилась своя философская антропология в поздних сочинениях, это вот более-менее академики знают, но в остальных кругах нет. И вот Хайдеггер, он как раз-таки для всех известен тем, что у него есть разные периоды. С этим, кстати, была проблема у Жан-Поля Сартра даже, с тем, что он не был с этим ознакомлен, он же был современник Хайдеггера. Но это мы поговорим в другом пункте про уже экзистенциализм. Что-то я рано начал про это говорить. Во-первых, рекомендуется вот эта книга. Второе, что рекомендуется, это немецкий язык. На самом деле, вот это я хотел начать про демифологизацию. Если вы хотя бы чуть-чуть знаете немецкий, там уровень А1, А2, а вы уже поймете, что это за слова. Я когда-то, помню, Витгенштейна в кривом переводе купил на русском. Не скажу, что это был за перевод, да, но он был кривой. И я решил на немецком открыть. Я был удивлен. То, что даже Витгенштейн, казалось бы, аналитик, вообще другой свет, другой мир, причем еще и австриец, да, то есть это тоже там различный язык, у него так терминология не сильно выходит за рамки остальных немцев. Вот не сильно, я прям сидел, и я понимал, что там ничего удивительного нет. На русском это выглядит, конечно, удивительно, но на немецком нет. И вот то же самое у Хайдеггера, то же слово «дазайн», просто разложить его по частям, это будет «да», это «тут», но это может быть и там, как бы. И «зайн» — это «бытие». Проблема в том, что перевести это слово правильно невозможно. И вот есть как бы несколько подходов, как это люди делают. Это либо переводится как «присутствие», так делал Мимихин, насколько
я помню. Я видел перевод литературный «тутовость».
О, еще лучше. А есть те, кто говорят, что типа вообще никак не надо переводить это слово, вот условно как слово «трансцендентальное». Вот оно приелось в русский язык, также приелось. Но там тоже возникает проблема некоторая. А у Хайдеггера был еще термин «дазайн» через тире. И был термин «дассайн». Это как вообще, как нам с этим поступать? И у него остальные его термины. То есть у него еще было «мидзайн», «зозайн», «меншзайн». Как бы тоже все обозначают разное. Просто основная проблема вот немецкого языка в том, что он, как ни странно, похож на русский, и поэтому сильно отличается. Там многие слова образованы через вот такие морфемы. Там таких довольно-таки действительно много, там весь язык как будто бы на этом построен.
Но он синтетический, как русский, то есть ты можешь образовать слово, там, добавив приставку, окончание, вот эти вот элементы слова. В английском так не работает. Английский, он, например, аналитический язык, там структура сама задает тебе динамику предложения и наполнения. То есть поэтому в английском ты изучаешь не, грубо говоря, только слова, а вот эти конструкции, чаще всего конструкции временные, изучаешь их по контексту. А в немецком, да, он больше похож на русский, поэтому его учить сложно. Так, хорошо. Ну, то есть вот, ты да, утверждаешь, что для какого-то первичного понимания введения нужно какое-то понимание немецкого, чтобы разобраться с этими тонкостями, потому что для немца часть терминологии Хайдеггера — это часть обыденного языка. Я верно понял?
Я не скажу, что прям совсем обыденного, но это не настолько инопланетная речь, как она инопланетна для нас, русских. Вот для немца вообще не в той мере, потому что, ну, я говорю, дизайн — это вообще все немецкие термины, вот, ладно, 90% вот всей немецкой терминологии, которая встречается, это либо прямое заимствование с латыни, что как бы, да, уже понятно, либо это какие-то простейшие слова немецкие, потому что вот «дазайн», вот эти вот два разных слова, это любой человек знает, который Ну, хотя бы у него уровень там А2 по-немецкому, он уже точно знает, как эти два слова в отдельности переводятся.
Надо будет, знаешь, погадать, а какие русские слова для русского слушателя и пользователя языка для нейтива звучат нормально, адекватно или приемлемо, но для иностранца это какие-то безумные термины, которые, если их переводить, дают что-то аномальное. Напишите, кстати, в комментариях, если у вас
какие-то гипотезы есть. Я бы, наверное, такое слово назвал, которое... Вот его прям я видел, по-моему, на TED-конференции его включали, но не переводится нормально. Это слово «тоска». Но вот прямого такого аналога в европейских языках нету этого слова. Или брать какие-то, может быть, такие сложно сочиненные термины, я не знаю.
Я слышал вот этот мем про «да нет, все нормально». Типа, что? Что это значит? Yes, no, все нормально.
Да, вот «да нет» тоже как бы, как мы это объясним? То есть вот тоже... То, чего нет в европейских языках, у нас очень часто используется двойное отрицание. Во французском, кстати, по-моему, тоже, но я не уверен. Двойное отрицание. Вот типа, я бы не хотел, чтобы вы не попытались...
Не
вот
поступили так.
О! Там ну, есть, да. Это как на английский? Это англичане ни один бы не понял вообще, они бы с ума сошли от такого. Вот то же самое здесь. Да, то есть для немца это довольно простые слова. На немецком, на самом-то деле, и немецкие классики намного легче читаются, намного легче воспринимаются.
Какие я бы вот поэтому... топ-3, топ-5 терминов из Хайдеггера ты бы выделил, ну и объяснил бы для вот русского слушателя? Потому что, открыв текст, они увидят, да, вместо «дазайна» — присутствие, вместо «дасман» — люди или они. Может, есть какой-то набор, который ты думаешь имеет смысл объяснить для там, базового понимания чего-то из этого?
Вот есть одна такая книжка интересная, правда, не помню, куда я ее дел. Там как раз-таки ее давал. Это вот есть на Торгберих, там сзади был словарик терминов Хайдеггера. Вот как будто вот 5 прям не выделишь, потому что, ну, дизайн понятно, да. Я бы, наверное, сказал. Сейчас. Я хотел сказать Lebensweltно это не тот, это не отсюда, это из другой. Вообще в целом слово «зайн» понимать. Ну, по-хорошему, потому что, как я сказал, «зозайн», «мидзайн», мы «мидзайна» сегодня коснемся.
А давай проясним тогда «зайн».
«Зайн» — это «быть». Это модальный глагол «быть». Вот он обозначает «быть». А приставки, они вот в немецком, как сказать, там тоже есть предлоги. Но там предлоги, вот как в английском, есть предлог типа «он». Он может значить, обозначать разную позицию. Как и у нас предлог «на», он обозначает разные позиции, они не сочетаются. Вот в немецком такие же есть предлоги. Да, и вот это вот как раз-таки «да», это «мид», это «зо». Ну, это, наверное, вряд ли можно назвать предлогом, я там не очень конкретно в этой части могу разбираться. Может, у них вообще это по-другому как-то работает.
Частица языка.
Я учил немецкий. Там как бы, да, там такие темы. А вот как раз-таки разобраться в слове «зайн» и хотя бы понять, да, то есть «зайн» — это как бытие. Вообще слово «дазайн», как Хайдеггер сам признавался, это перевод латинского слова «экзистенция». И тут тоже очень много вопросов возникает сразу же с экзистенциализмом и его отношением. Да, но все-таки надо как-то структурироваться нам в этом докладе всем, чтобы люди хотя бы что-то понимали. А, что еще? Есть слово, часто используется «гефирт», тоже может выступить непонятно. Это четверица, то есть вот по аналогии строится, это в его герменевтике. На самом деле я бы сказал, что у него столь много разных терминов встречается, что какие-то 5 выделить, которые встречаются чаще всего,
угу. Там ну, еще хорошо, тогда периоды, то есть... по мере прояснения, может, у нас будет всплывать.
Да, я думаю, там уже посмотрим, потому что, условно, тот же Натор Берих, там про дизайн-то особо и не говорят. Да, там надо другие термины понимать. Но еще у Хайдеггера это тоже есть такой нюанс. Я когда, перед тем, как поступить на филос, я изучал греческий специально, чтобы его еще понимать. Любят такую тему делать. Это и у Гуссерля это было, вот знаете, эпохе, да, у Гуссерля, или как там...
Ну, он там вообще Хайдеггер наворовал терминов, да. Кстати, это, знаешь, показатель того, что как будто он ну, не совсем знаком с философской традицией, ну, он математик, и мне кажется, когда человек такой, типа, я не из философии, но я пришел в философию, надо сейчас напихать, короче, греческих терминов, и у него реально читаешь текст у Гуссерля, там, наэма, наэзис, эпохэ, там, редукция, куча всего. И это прикольно. Там, правда, в некоторых моментах это путает, но в целом, да, такой интерес к греческому, коине, это топ. Ну, кстати, у Хайдеггера тоже, у него, мне кажется, в каком-то более позднем периоде творчества был какой-то безумный интерес к грекам. Вот эти, знаешь, огромные тома, которые вы видели в книжках.
Мне кажется, у него это сначала самое.
Ну, в целом, да, но я припоминаю вот это, знаешь, тома по Гераклиту, от которого там три фразы дошло, там, по Пармениду, там, вот этот к досократикам безумный интерес. Это всегда меня как-то удивляло в том плане, что вот тебе от философа досталось там 3-4, ну, 10 фраз и пару комментариев. И ты такой, ну, я сейчас, короче, трехтомник напишу. Это прикольно. Итак, погнали к дизайн. Что там у нас? С чего начать? Вот дизайн — это кто, это где? Вот, прямой перевод. Тут бытие, а что это?
Бытие. Я бы по-хорошему, как я сказал, лучше не переводить. Мы, вот, мы не сможем
оставим
это сейчас решить, как это правильно переводить, не можем решить, надо ли это переводить, да. Просто оставим, давайте, как есть, потому что это проблема, которую вот никто пока из переводчиков решить не может, да. Я бы сказал, что дизайн, вот я как-то помню, его лучше сразу вот объяснять, просто объяснять и понимать, что это слово значит, как будто бы мы изучаем что-то новый какой-то термин, да. Это что? Дизайн — это, говорят, обычно уникальность человеческого бытия. Это хорошее определение, но как будто бы оно ничего не говорит о том, что такое дизайн. А экзистенция тогда что? Это не нельзя так назвать экзистенцию, а сущность, да, там, человека. Это не оно, свобода та же по Хайдеггеру. Да, я про эту тему вот изучаю. Это же тоже можно назвать уникальность человеческого бытия. А я вот такую придумал аналогию. Вот условно стоит на сцене, вот идет спектакль, на сцене стоит артист, ну и что-то там играет в этом спектакле. А вот дизайн — это и артист, и вся сцена, на которой он стоит. Это и предыдущая часть спектакля, и сценарий к этому спектаклю, и момент, как этот сценарий писался. И будущая часть этого спектакля, которая еще будет происходить.
То вот есть это такой вот целостный дизайн. Универсум.
Да, то есть прям универсум, я как бы такое слово широкое довольно-таки.
Попробуй описать, ну вот хорошая метафора, да, то, что это не артист в театре, это театральная постановка в целом, а что не вот в этой метафоре не будет дизайном? У меня гипотеза, может, люди на улице, вот, или что-то такое.
Ну вот тут такой момент, люди на улице, как бы тут, в чем суть, а что входит в этот дизайн еще, да? То есть что такое вот этот предшествующий спектакль? В него входит все прошлое, и человека, и человечество. То есть вот это как раз-таки немножечко уже в область социальной онтологии мы уходим. То есть это не просто моя биография.
Вполне универсум получается.
Ну... Наверное, так. Я просто универсум в каком-то более таком широком масштабе представляю, как что-то связанное с Вселенной. То есть это, ну, наверное, вот конкретно история Вселенной, но это под вопросом, я бы сказал, да, это как-то вот еще разбираться надо с этим всем, потому что Хайдеггер-то сам по себе был теолог. Но если мы вот так берем, то есть что такое прошлое человека в этом дизайне? Что такое прошлое в дизайне? В дизайне прошлое — это не только вот моя биография до вот сию секунды, да, это не только вот мои предыдущие 23 года жизни, которые были до этого момента. Это еще вся история человечества, это вся культура, это люди, огромное количество людей, огромное количество биографий. Потому что, ну я же родился не просто в вакууме где-то там, да, в джунглях, да, еще мир окружающий тоже на нас влияет.
Ну слушай, вакуум или джунгли — это так-то тоже место, просто мы...
Да, это же тоже место, тоже можно сказать, они тоже как бы в дизайн входят. То есть на меня повлияла культура, на меня повлиял язык, на котором я говорю, язык влияет все-таки, да, мы... Уже более... Язык влияет как минимум на то, чтобы понимать Хайдеггера, да? Родился бы я немцем, жить было бы легче в контексте понимания Хайдеггера. Влияет люди, которые со мной находятся, с которыми я общался, но это уже вот к медзайну перейдем, поговорим. Влияют как бы письменность, памятники разные. Все это влияет. Потому что это вещи, в которых мы существовали, они нас окружают. Да, вот тут вот как раз-таки, касательно слова Geworfenheit, тоже можем сказать, заброшенность. Только я, наверное, бы переводил это слово, я не знаю, как заброшенность переводят, это скорее выброшенность, я бы сказал, какая-то так. Это как, то есть нас в этот мир кинуло, вот мы не выбирали, когда мы родимся, мы не выбирали, кем мы родимся, да, но это вопрос и не важен целом. Мы просто появились в этом мире, и мы в нем живем, и мы не можем жить не по условиям этого мира. Да, то есть, ну, понятно, мы можем какую-то социальную изоляцию сделать, но все равно условия этого мира. В любом случае. Мы живем в том мире, в котором мы живем. Мы в этот мир не выбирали. Можно сказать вот так вот очень немного странную и грубоватую категорию. Вот прикиньте, что нас вот на инопланетном корабле взяли, выкинули. И вот мы, короче, тут тусуемся.
Я привожу, вот знаешь, такую аналогию для объяснения вброшенности. Я лично люблю это переводить так литературно, как включенность. То есть, или, ну, действительно, вброшенность тоже неплохой перевод. Я привожу такую игру, не такую игру, аналогию с игрой. Представь, что ты скачал компьютерную игру, вот она хайпует. Ты не знаешь, о чем там. Почему? Потому что эта игра славится своими случайностями. Своими случайными декорациями и прочим. Ты нажимаешь одну кнопку, новая игра, и ты оказываешься, у тебя персонаж, раз, и он оказывается в каком-то игровом мире, который тебе неизвестен, он не прописан по сценарию, допустим, там какая-нибудь нейросеть его просто каждый раз генерирует при нажатии новой игры. В Майнкрафте похожая система, только не с нейросетью, а с другими штуками. И тебя вбрасывает в мир, то есть тебе дают какого-то уже персонажа, может мужчину, может женщину, может там из, не знаю, из какого-то клана высоких аристократов или сантехников, или просто обычного уличного чувака, как говорится, пацан с улицы пришел. То есть вас забрасывают в мир со случайным персонажем, случайные контексты, декорации, условия, в случайный игровой мир, и вы, конечно же, можете пожаловаться. Блин, мне мужик выпал, хотел за женщину играть, еще и за эльфийку, а мне выпал обычный сантехник Иван, что делать? Все просто, удаляй игру. То есть, или играй. То есть, вот тебе два варианта. Второй вариант осуждаем, получается.
Второй вариант он особо не обсуждал.
Это уже да, про удаление игры это Камю обсуждал в его неправильной работе «Миф о Сизифе», да, но это отдельный момент. Ну да, то есть нас вбрасывают куда-то, где мы не совсем контролируем. И тут, знаешь, такой вопрос возникает, а кто-то с этим спорит, что это нужно как отдельный тезис устанавливать? Мне сложно представить, что кто-то, ну, кроме там особых эзотерических позиций, говорит, ну, я вот, короче, выбирал себе персонажа до рождения, и я выбирал себе эпоху, вот, а ты говоришь, не-не-не-не-не, ты не выбираешь, ты оказываешься, то есть как будто этот тезис, он чему-то должен быть противопоставлен, есть ли какой-то оппонент у этого тезиса?
Я не помню, по крайней мере, таких утверждений, что Хайдеггер увлекался подобными мистическими учениями, которые говорили бы там про выбор, мира, про выбор игрока. А тут же такой момент, большинство, не обязательно же философские какие-то идеи, философские концепции появляются в противовес. Uh-huh. Ну, не обязательно, типа, в противовес кого писал Платон, в противовес
Пармениду, кого... Гераклиту.
Гераклиту, ну а про тебя сказал, тогда писал Гераклит, когда Платона не было.
Ну там он, да, там он уже на Чили на расслабоне. Он на реку посмотрел, решил такое бытие, это как в реке, короче. Мне знаешь, что приходит в голову?
Она появилась именно из рассмотрения, из опыта, из того, что его надо было ее установить, чтобы объяснять людям, как работают условные, ну вот этот весь дизайн, потому что вот эта заброшенность с него уходит, это же аспект как раз.
Да.
Ну заброшенность будем переводить тогда традиционно. А это вот, я не знаю, можно условно взять ту же кротость Киркегора, да? Вот я просто первое, что вспомнил, Евангелие страданий там как-то перечитывал. Буквально сегодня просто пост писал. А зачем он вбивал эту кротость, да? То есть зачем ему вот это вот быть кротким воином, быть вот этим мужчиной, стоять со щитом? К чему?
Христианские идеалы. Ради Христа, наверное.
Не, ну понятно, ради Христа, но я не думаю, что был какой-то философ... Блин, хотел сказать слово, наверное, не буду, а тут непонятно, то ли YouTube, то ли уже по законам Российской Федерации нельзя. Я не думаю, что был какой-то философ, который был за какую-то антикротость, который говорил, да не надо быть крутым! Надо быть таким.
Но Ницше, мне кажется, он не очень кротость любил. То есть он такой, типа, эти кроткие, они не наследуют землю, их обманули. Ну да, это отдельный момент. Мне, знаешь, кажется, с кем Хайдеггер спорит, потому что когда я тоже эксплицирую... вброшенность, кажется, что... А кто с этим спорит? Типа, и так это понятно. И так понятно, что я родился в какой-то культуре, в каких-то обстоятельствах, в какой-то эпохе. Типа, зачем это проговаривать? На удивление. Если мы возьмем какую-то традицию а-ля... антропологическую традицию а-ля Декарт, то мы увидим, что это только нашего тела касается. То есть наше тело, оно оказалось в каких-то обстоятельствах и все такое. А вот наше сознание, это же другое, вы не понимаете. Поэтому сознание — такой вот чистый картезианский субъект, ну, который иногда ошибается, конечно же, там, по глупости своей, но в целом он отделен или может быть отделен от этого и может встать на позицию, знаешь, такого взгляда с позиции Вселенной. Типа, давай посмотрим не как вот в нашей культуре или в наших временных рамках, или в наших личных биографиях. Давай посмотрим вообще вот это вот универсальное, некоторое формальное, абстрактное, выхолощенное, ну, похожее на идеи Платона в каких-то аспектах, вот давай посмотрим так. И вот Хайдеггер, он просто запрещает тебе так делать, потому что это несуществующая хрень. То есть еще и вменять вот этому вот абстрактному непонятно что реальное бытие, это полный кринж. Это уже точно забвение будет бытия у вас. И поэтому имеет смысл как бы фокусироваться на нашей уникальной включенности в мир. Да, продолжай.
Ну, кстати, весьма правдоподобная теория, исходя из того, что они действительно много рассуждают о коге-то, ну, в плане Хайдеггера и Гуссерля. Так что, скорее всего, отсюда можно было подумать, что это еще на Платона какая-то, может быть, но вряд ли. Я думаю, это был не совсем тот период, но да, возьмем это за основу. Так, ладно, мы к дизайну надо вернуться, вот, назад к дизайну, с Рюксу Дендизайн. Надо новый какой-то, нужно это нео-хайдеггеристов создать, как неокантианцев. А, так, про прошлое мы разобрались. А, настоящее — это те явления, те феномены, которые нас окружают. Да, фактически, то, как мы воспринимаем мир, это наше вот сознание. Ну, оно понятно, оно такое... Я не скажу, что оно мимолетное, мы его все-таки воспринимаем, да, мы же настоящее чувство.
Потоковое.
Да, оно потоковое, мы его все-таки воспринимаем, да. А, но тут еще такой момент, что в дизайн входит будущее. Вот это что-то такое посерьезней. То есть тут уже идет проект. Кстати, у Сартра в целом эта концепция была похожая. То есть проект и вот это некое ясновидение. Хайдеггер сказал гикологическую вещь, которая... даже смущает своей логичностью, а каждый человек, вот, который сейчас нас смотрит, и мы с тобой, мы на самом деле наделены даром предсказания. Мы с 100% вероятностью знаем событие, которое произойдет в будущем. Одно. Мы умрем. Вот это мы точно знаем. Мы знаем, что мы конечны. Да, вот мы точно в этом уверены. И это называется sein zum Tode. Tode, ну, смерть, короче, бытие к смерти. А вот это входит в это определение. То, что мы осознаем свою конечность, осознаем свою смертность. И мы еще и осознаем свой проект в будущее. То есть очень многие действия человек на самом деле совершает с точки зрения какой-то естественной позиции вообще нерационально. Потому что вот так вот подумать, вот, ну, возьмем систему образования, в которой мы сейчас живем, в России, да, вот ты идешь в университет, научное отделение, учиться там 4 года, ну, даже, предположим, да, ты там вообще решил стать будущим кванти-миллиардером и пошел в IT, JavaScript, разработка.
Пошел на нормального, на сварщика. Там просто сейчас миллионы, да, в наносе.
На сварщика, наверное, не сработает. Тут вот лучше что-то такое брать, более теоретическое, да? И вот ты идешь, и чем ты занимаешься 4 года? 4 года ты ходишь в одно и то же место, то-то узнаешь, но все, что ты делаешь на будущее. То есть, когда ты ходишь просто на работу, казалось бы, там, на которую любой человек может там устроиться, не знаю, официантом, курьером, там, ты сразу получаешь деньги, а тут ты идешь, занимаешься чем-то, что тебе прямо сейчас никакой пользы вообще не дает. Ну вот, обучение, оно так устроено, оно побольше, ну, которое длинное, оно не дает тебе пользы прямо сейчас, оно тебя формирует как проект. Вот, кстати, самое такое, наверное, обучение наиболее проектированное, такое в проект несущееся, это, я думаю, философское образование, как раз-таки, да, поступайте на философские факультеты. Кто вам еще это скажет, кроме как нас двоих?
А только вот философы просят более... поступить на философский. Мне интересно, кстати, насколько часто об этом говорят не философы. Ну, я, кстати, психологи видел, они имеют потребность в философском образовании, чтобы свои основы своего метода понимать глубже.
Ну, в России, наверное, да. Я знаю, что в условной Америке судьей можно стать с философским образованием, у нас только с юридическим. Да, и вам, кстати, говорят, на философский поступать два человека, у которых бакалавриат юрфака. Ну, это же... Как бы не забывать факт. То есть мы очень многие вещи в жизни вообще совершаем на будущее без выгоды. Почему? Потому что мы проектируем себя в будущее. А также есть еще вторая сторона немножечко. Это вот бытие к смерти, которое нас подталкивает. И я бы даже сказал, что оно, ну, сами можете заметить, с возрастом все более и более начинает влиять. У кого-то влияет даже сильнее, там зависит от личности человека. То есть кто-то сталкивался со смертью раньше, у кого условно в таком осознанном возрасте погибали родственники, ну, там просто от старости, от чего-то, а в голове появляется осознание вот этой части, что «а я же не буду вечно молодым». Вот, к сожалению, многие люди это не осознают.
Вечно молодым, вечно, да, молодым. Там хуже, ты не будешь вечно живым. То есть молодым-то еще
лучше. Да, еще ты не будешь вечно живым. Сначала надо осознать хотя бы, что вечно молодым не будешь. Там уже там с каждым годом все хуже. После 20 там ни одной прикольной цифры нет больше.
Я приведу один хороший пример, который метафорически это прекрасно демонстрирует, про на вот это вот экзистенциальное значение смерти. Ну, помимо того, что я советую многим прочитать Сенека о скоротечности жизни, чтобы увидеть вот эту вот экзистенциальную смертность, хотя Сенека нифига не экзистенциалист, но вот как-то он очень точно в тематику конечности попал в этом своем небольшом эссе. Но ты же смотрел великое произведение «Гарри Поттер», снятое по книге Роулинг.
К сожалению, мой дизайн туда не добрался.
О, нифига, ты не из того поколения, я понял. Короче, в «Гарри Поттере» в одной из серий, я не помню, может, в пятой, типа, этот Орден Феникса, или как-то так это там называется, или я хрен знает, я там 500 названий. Короче, там есть такая тема, что персонажи некоторые, у кого был опыт встречи со смертью, ну, очевидно, это сам Гарри Поттер, потому что его родители убили, он и еще несколько персонажей видят вещи и объекты, которые недоступны взгляду другого. Это такие существа, похожие на единорогов, только такие темные, ну, такие в духе, знаешь, кладбищенских единорогов, а-ля смертные, не помню, у них есть специальное название. И мне кажется, вот этот сам мифологический аспект, который отражен в этом фильме, что смерть дает тебе определенный тип видения, определенный тип опыта и восприятия там вещей, объектов, явлений, которые человек, у которого нету контакта со смертью в прошлом, не было, он их буквально не видит. Ну, то есть они для него магически невидимые. Мне кажется, это хороший такой сюжет, потому что смерть, она... Ну, мы можем, кстати, попробовать перечислить с тобой, что оно реально подсвечивает. Вот именно незнание смерти, это-то мы все знаем, а встреча с конечностью, она, мне кажется, подсвечивает, ну, важность твоих выборов, как минимум. Что то, что ты сейчас выбираешь, ты не перевыберешь. Потому что люди, которые думают, что... Ну, или не думают достаточно глубоко о смерти, они могут полагать, что их выборы — это, ну, знаешь, игровые выборы. То есть можно перезапустить сохранение, перевыбрать, и нормально все будет. Но это не так. То есть мы играем в мир без сейвов, к сожалению. В крайней мере, оснований считать так нету. И также смертность, она тебе подсвечивает твою, скорее всего, уникальность. Потому что за счет твоей конечности у тебя прорисовывается особая уникальная биография, которая не дана никому другому, и смертью она будет дописана, условно, и там будет сложена конкретная реальная личность. И это тоже интересно, потому что, знаешь, люди часто говорят, что все мы нормисы, все мы NPC, или все они NPC, а я не NPC. Ну, в общем, есть эти вот размышления, которые похожи на фигуру Дасман у Хайдеггера, но это имеет смысл только если вы как-то со смертью не в ладах, со смертью не в контакте, потому что как раз-таки какое-то мементо мори позволяет вам прочерчивать свою уникальную траекторию жизни, которая может с кем-то совпадать, безусловно, но в то же время никогда не будет тождественной или похожа на другие биографии. И вы способны за счет этого быть собой, вот эта подлинность, аутентичность, то, что у Сартра потом будет названо, тоже за счет смерти раскрывается.
Да, я бы, наверное, добавил только про жизнь, смерть как итог. Вот это вот само по себе, оно обозначает нашу уникальность, и вот просто такой факт, памятники же зачастую при жизни-то не ставят.
Ну, действительно, смерть, ведь они даже переводятся иногда как мемориалы.
Ну вот да, но зачастую памятники ставят уже после, и улицы называют уже после смерти, да, то есть оно ставит такой итог. Если бы все люди были бессмертны, у нас не было бы ни одной биографии. Какой смысл писать биографию, если можно спросить любого человека или что-то там? Как-то это сделать. Поэтому я бы вот этот фактор тоже назвал, то, что каждый человек, проживший на нашей большой необъятной планете, он находится, как бы, он конечен. Да? И вот из-за того, что люди погибали, у нас появлялось много биографий, появлялось много ошибок. Да? И мы можем на этом основании уже о чем-то рассуждать. О том, что вот этот опыт, он зафиксировался. Потому что если что-то идет в движении, что-то в процессе, то опыт зафиксировать довольно тяжело. То есть, наверное, по аналогии это надо сделать, знаете, с другими странами. То есть, прикиньте, вот мы можем сейчас говорить свободно в любой стране мира, что в Древнем Риме были императоры, которые действительно плохие, тираны, там, Нерон, Калигула, там, сумасшедшие люди. Но если бы Римская империя существовала бы до сих пор, и мы бы в ней жили, мы бы так делать не смогли. Мы не смогли бы рассуждать о таком. И вот для этого нужно, чтобы погибали люди. Я помню, по-моему, Юрий Стоянов что-то такое говорил, он написал две книги, он сказал, третью напишу потом, пока слишком много людей в живых осталось. Вот что дает нам конечность. Конечность дает нам честность рассмотрения этих биографий. Если бы не было бы конечности...
Есть гипотеза, возможно, что такое социальное сословие или группа лиц, как хикикомори в Японии, появилось из-за того, что продолжительность жизни увеличилась. Объясняется это тем, что ну, Япония достаточно такая тесная страна с изначально не очень комфортными социальными лифтами, и обычно социальные лифты обеспечиваются либо искусственно каким-то образом, ну, то есть, там, не знаю, сдал какую-нибудь олимпиаду, поступил, там, вот, поднялся, хайпанул, либо естественно, то есть просто руководящее звено сверху умерло, эта должность передается кому-то новому. И, грубо говоря, если продолжительность жизни максимально, там, 50-60 лет, то количество людей, которые, там, могут занять эти позиции после смерти этих людей, есть, то есть идет какая-то смена. Если вдруг мы увеличиваем продолжительность жизни до 80, до 90, до 100 лет, и то, что эти люди в неком здравом уме будут оставаться на своих позициях, а не выходить на пенсию, то какая-то группа лиц, которая могла бы уже занять социальную роль, значимую, ну, допустим, в 30 или в 40 лет, они должны думать о своей социальной роли в 60 и 70. Это уже слишком поздно. В итоге люди, которые это заранее понимают, они такие, ну, к 40 или к 30 успеха я не добьюсь. Ну, по крайней мере, надежно. Может, повезет, но кто я такой, чтобы играть в рулетку? Поэтому я просто буду сидеть и чилить. И, ну, то есть сидеть дома, там, есть лапшу и играть в игры. А если умру, ну, ничего страшного, зато потратил время на что-то веселое. Поэтому я думаю, да, смертность, она еще в таком вот в социальном контексте действительно очень важна.
Интересная теория. Ну, я как-то такого не слышал. Ну, Япония — это самая долгоживущая страна, там, по-моему, средний возраст доживания 80 лет.
Ну вот представь, да, ты хочешь взять какую-то корпоративно высокую должность, а тебе говорят, слушай, там ближайший гендиректор умрет лет через 40, то есть ему просто сейчас 50, он через 40 умрет, и тебе надо, ну, минимум 40 лет подождать. Вот, а ты уже к своей...
Но я, вот, есть одна такая сфера, в которой тоже вот эта геронтократия является проблемой, но публично я об этом говорить не буду.
Да, я слышал про философию. Да. Платон, да, долго был, так сказать, главой академии.
Да, Платон слишком долго был главой академии.
Так, двинемся дальше. Так, мы выделили с собой, давай суммируем для слушателей, мы выделили заброшенность, раз, смертность, два. Чем это? А, время ты выделил, есть прошлое, настоящее, будущее, как моменты.
Да. Так, что еще? Заброшенность, Zeitumtote, получается, само по себе время. Ну, в основе это вот все. То есть там конкретно аспекты разбирать, аспектов еще куча. То тоже влияние языка на дизайн можно разобрать. Можно влияние культуры, влияние вот этой герменевтики в нас можно разбирать, онтологические круги, вот это все.
А давай подкрутим наустивать. Еще, мы, по-моему, на это не сфокусировались отдельно, про вещи, наше отношение с вещами, наличное, подручное, как типы включенности дизайн в мир, просто это то, что часто вот проговаривают, может, это тоже еще раскроем, про... Ну, я обычно такой пример привожу. Кстати, я взял его у Дрейфуса, такой современный исследователь Хайдеггера. Я не помню, на сегодняшний день, по-моему, еще живой. Он говорит, что у нас, ну да, беря хайдеггеровское различие наличного и подручного, что у нас есть тип отношения к предметам так, что иногда мы их замечаем и не замечаем. И под «не замечаем» это не значит, что мы мимо них проходим, а значит, мы с ними как-то уже взаимодействуем, и как-то эти предметы включены в наш обиход, что они невидимы. Вот эта вот невидимость предметов — это прикольный момент. Проясню на примере, будет ясней. Допустим, вы студент, который опаздывает на пару, и вы, ну, зашли в аудиторию и прошли, сели, нормально, вас впустили. Нормальная ситуация? Нормально. Вроде ничего волшебного нет. А теперь вопрос. Помните ли вы что-то про дверь, через которую вы вошли? Вот. Или про лестницу, на которой вы поднимались? Обычно вы можете сказать, ну да, я действительно поднялся по лестнице, я действительно прошел, открыв дверь, а не сквозь дверь или сквозь стену. То есть такого не было. Но что интересно, что если я вот сейчас возьму ручку в руку, как я это показываю на камере, вот я могу сказать, она синяя, она легкая, она моя там старая, я ее там когда-то купил, она вот открывается, есть колпачок, я ее исследую, вот я такой исследователь ручки. Но при этом, когда я ей пишу, я ее не совсем замечаю. В том же самом смысле она не является объектом моего такого концептуально-интеллектуального внимания, она является скорее объектом моего пользования. Так же, как и дверь в акте, я должен не опоздать на пару, точнее, я опаздываю, мне нужно зайти на пару, является просто подручным инструментом для реализации вот этого проекта жизни, как студент, который пытается справиться с опозданием. И что интересно, если бы вы были столяром, который там создает двери, и у вас задание создать дверь для этого университета, вы бы по-другому к этому относились. То есть вот это вроде как дверь и дверь, но в одном случае дверь подручная, как дверь то, чем вы там пользуетесь, контексте какой-то конкретной формы жизни, и дверь как наличная, как что-то, что вы исследуете, там, создаете, как ремесленник, ученый или бизнесмен. То есть вот это тоже такое прикольное различие, которое, мне кажется, Хайдеггер интересно подсвечивает, указывая, что наша включенность в мир, давай так, не декартовская, не картезианская. У нас предметы не перед носом в осмысленном рациональном виде. Большая часть предметов у нас, ну, как бы на фоне. Если сейчас брать, то это камера, микрофон, это, соответственно, мой компьютер. То есть я их не совсем замечаю, но я им пользуюсь. Мы с ними находимся в содружестве, в таком вот активном.
Ну да, я думаю, это как раз стоило бы включить, потому что про настоящее как будто бы мы ничего не сказали особо, кроме вот того, что это феномены и явления, но там надо будет уже так вот в эпистемологические какие-то моменты углубляться, а оно как будто бы пока и не стоит того. Ладно, я думаю, мы можем перейти тогда в контексте некой социальной антологии Хайдеггера.
Погнали, да.
Уже к Mitzvahin. У нас,
то есть у Хайдеггера есть некое социальное измерение, правильно понимаю? Просто некоторые люди могут...
Я так скажу, я не уверен, что это вообще российская тема. То есть я понял, все больше и больше понимаю, что есть условно-западные интерпретации, есть наши. Особенно это увидел, когда понял, что есть Дилан и дилановская интерпретация Платоновской академии, которая вообще не совпадала с тем, что было у меня в голове, мне когда друг ее рассказал. Есть такой исследователь, я не знаю, как точно его перевести на русский, по-моему, у него ни одной книги нет переведенной. Это преемник Гадамера. А Гадамер — это ученик Хайдеггера. Михаэль Теунисин. Или Майкл Тойнисин. Я точно не знаю, как это сказать.
Мишаня, в общем.
Он писал книгу «Исследование другого». Просто мне ее для ВКР сказал научный руководитель прочитать. Мне довольно-таки понравилась эта идея. «Исследование другого» — философии Гуссерля, философии Сартра, философии Хайдеггера и Мартина Бубера. Ну, про Гуссерля, как я говорил, вы уже в отдельности рассуждали, просто упомянем, что Гуссерль как бы на хайдеггерские теории повлиял. И Хайдеггер создал, ну, рассуждал о Mitzvahin. Mitzvahin уже помню, что такое, да? Mit — это типа «с», это типа «вместе». То есть, типа, ну, как немцы говорят, «Ich gehe zum Konzert mit meine Freunde». Типа, я пошел на концерт с другом, вот что-то такое.
Вот утверждение на русском в духе «мы». Мы с моим коллегой пишем статью, а это похоже будет?
Ну да, да, такое есть. То есть, ну, а у него это в контексте как раз-таки человеческого взаимодействия идет, поэтому тут в эту сторону, скорее всего. Не знаю, как это на русский вообще переводится на самом деле. Событие, событь, ну событие как-то совсем плохо звучит, да?
Совместное поэтому бытие тоже... с братками, можно так перевести
совместное
по-нормальному.
Совместное бытие с братками. Какой-то
и сестрами, это важно. Ну, кстати, не иронично, я... читал недавно, готовясь к подкасту по Евангелию о Иоанна, я перечитывал это все, и у него очень много так называемых органических метафор. Метафор, где Христос описывает отношения с своими учениками, с верующими в Него и с Отцом, как отношения органического единства. Там используется метафора виноградной лозы, там используются метафоры, связанные с тем, что там «я и Отец одно», «те, кто знают Меня, знают Отца». То есть там очень много таких вот рассуждений, где вот эта совместность, событийность с Богом, особый тип отношений — раскрывается именно в вот этом акте доверия, акте включенности, акте органической целостности. То есть это не просто «я индивид, Бог индивид, и мы вместе типа кентуемся». Нет, что мы, когда мы в отношениях, мы образуем некоторое общее уникальное поле, в которое включены еще и другие люди, то есть братья и сестры во Христе, если брать христианскую интерпретацию, и мы становимся вот этой частью единого тела Христа. Это, в принципе, церковь и называется сейчас. И мне кажется, вот эти вот метафоры, они, конечно, мистические. Я не говорю, что то, что я сказал, это светские вещи, это мистика христианская, но она, наверное, доносит какие-то интуиции, о которых ты говоришь.
Я думаю, Хайдеггер, скорее всего, о таком знал, потому что он изначально был... Ну, короче, он учился там на церковника.
Он с теологическим образованием, явно.
Да, я просто вот что-то выделил для себя небольшую разницу между вот таким теологическим образованием светским и теологическим образованием духовным. Это, мне кажется, это очень разные люди. Может, даже там по кодификатору это одно и то же, но это, как ни странно, совершенно разный уровень понимания.
Это,
может,
знаешь,
но
практическая это теоретическая теология. Вот практика — это иди там на Афон, молитвы, пост, вот твоя практика. Теоретическая — иди 500 книг читай и пиши 100 статей.
Ну, да, ну вот, как, вот именно у них какая-то другая методология условной аргументации. Вот я прям это замечал. То есть те, которые духовные теологи, те, которые светские, у них как-то вот прям вот совсем разные люди. Но это как бы и понятно, потому что когда ты учишься в условной духовной академии, да, это высшее образование, или в семинарии, то там, ну, это не университет, в который ты можешь прийти там с крашенными синими волосами, а влететь на пару и вот так вот сидеть все время в телефоне, даже неважно, Библию там читаешь или нет. Это совершенно другое помещение с другими людьми, у которых уже есть какие-то идеологически установленные более-менее предпосылки, да, религиозные установленные предпосылки. А на религиоведческих факультетах, ну, просто светских, ну, скорее всего, такого нет. Да, ну, я не могу говорить за все, да, но это, по крайней мере, не подразумевается.
Ну, это да, это не подразумевается. Ты можешь прийти, я, насколько понимаю, если ты идешь на теологию, ты, скорее всего, должен иметь соответствующие теологические убеждения или быть с ними в той или иной степени солидарным, или не быть против них. На религиоведческом ты можешь иметь любые убеждения, ну, собственно, хоть светские, хоть религиозные, это неважно. Главное, чтобы оно тебе не мешало проводить исследования в рамках твоей методологии, и все.
Ну, я не уверен, что конкретно в России вот так у нас вот так это с такими названиями работает, но вот условно в моей голове, да, если вот эти дисциплины делить, оно вот так. Ну, просто я не уверен, что у нас человек с дипломом теолога, это обязательно тоже, что он не может быть светским, из светской какой-то академии. Я не уверен в этом. Но мало ли. Там,
напишите в комментариях. Насколько я знаю, там типа должно быть, может, по окончанию ты можешь развервываться, это нормально, но, возможно, в моменте это иначе. Ну, знаешь, учитывая, что это, у нас
понятно,
теологию...
Да, отличие, я ведь на теологии, но вот именно, может, в кодификаторах, то есть вот такой чисто формальный момент, вот тут непонятно.
Ну, учитывая, знаешь, что у нас теология наукой стала и академической дисциплиной только в 15-м году, то есть ей сколько? 11 лет? Она по российским меркам молодая. По европейскам она дико старая, ей там уже куча веков, но по российским новиночка, вестернизировались в 15-м году, поэтому посмотрим, к чему это приведет. Хорошо, ты начал рассказывать о бытие с другими. Вот я привел метафоры.
Надо поговорить про бытие с другими, про вот это влияние. А тут у нас как раз-таки можно вернуться к дизайну, да, и посмотреть на теории Сартра, потому что то, что я сейчас расскажу, будет очень сильно на это похоже. Во-первых, тоже интересный факт. Я после того, как мне это мой научный руководитель показал, я понял, что передо мной гений просто находится. А у Сартра...
Я не услышал, гений или Гегель?
Гений. Гегель...
Насчет Гегеля тоже, потому что ты когда читаешь Сартра, он же учился у Кажева, который гегельянец, у него много гегельянского языка. Поэтому, знаешь, открыть Сартра и увидеть Гегеля — это тоже нормально.
Есть такое. Я сейчас вот... Я довольно много посвятил времени тому, чтобы понять вообще, кто и как повлиял на Сартра. Точно могу сказать, что вот эта схема, что на него влиял исключительно Хайдеггер и экзистенциалисты.
Не только, это слишком там феноменологи, Кажев и много кто еще. Война.
Ну вот я у того же Джона Фэлла видел, ну вот в заключении он писал что-то такое, что можно сказать, что Хайдеггер и Сартр — это на самом деле два разных ответвления гуссерлевской феноменологии. То есть то, что они условно фактически наравне стоят. Хотя... Ну вот, можем как раз немножко поговорить про экзистенциализм, да, хотя просто эту идею рассказать, о взаимоотношении вообще Сартра и Хайдеггера, потому что в 1946 году Сартр давал свои лекции по экзистенциализму, или в 45-м, я в датах не очень. И на этих лекциях он писал Хайдеггера в атеистический экзистенциализм.
Это, да, смешно было.
Да, Хайдеггер очень был, во-первых, удивлен. Вообще очень прикольная тема, да, создать и вот вписать. Я как-то тоже такой прикол делал в Телеграме, вкинул, что типа я создаю свое движение, называю ратистизм, вписываю туда всех. Вообще всех туда вписал. И вот Сартр сделал так же, писал
Хайдеггер. Множество, состоящее из всех элементов.
Ну да, как бы, почему бы и нет. И, ну, во-первых, тоже вопрос, кто такой экзистенциалист, до сих пор не решен в этой классификации. Я серьезно к нему так не отношусь, потому что все-таки классификация, что она такого сильного дает. Но вот Хайдеггера туда вписывать ошибкой было почему? То есть не то, что даже просто в экзистенциалисты, в атеистические, да? А почему это, вероятно, произошло? Сартр не знал, по крайней мере, не читал теологические трактаты Хайдеггера. То ли он вообще не знал о их существовании, то ли просто не читал, он читал точно «Бытие и время» к тому моменту. В «Бытие и время» про теологию, ну, не особо, да, то есть нельзя сказать, что «Бытие и время» читал теолог, если вы только, то есть писал теолог, если вы только одну эту книгу читали. И Сартр, видимо, на этом и ошибся. И он вписал Хайдеггера в экзистенциалисты, в атеистические. Потом Хайдеггер его за это очень много не любил. Мне как-то... Я забыл, как называется фильм. Был какой-то фильм про Хайдеггера. Мне это вот со слов моей преподавательницы. К Хайдеггеру пришли домой, а у него на столе лежит вот так вот «Бытие и ничто» Сартра. Его спрашивают, о, а вы что, решили прочесть эту книгу? И он, вот он буквально говорит, что типа, это говно ни в коем случае. Вот какое так, было примерно
отношение. С такими гадостями дела не имеем, да. Но у них, кстати, да, вот действительно такой был такой конфликт. Я тоже этот момент немножечко исследовал, потому что в итоге эта ситуация, она обросла многообразием мифов и таких серьезных предрассудков, которые я увидел не в полноте, а хороши. Первый предрассудок — это то, что Сартр просто списал все у Хайдеггера и адаптировал это, ну, условно, под французскую почву. Да, поэтому Сартр типа не самостоятельный мыслитель, и потому что он все украл у Хайдеггера. И даже есть шутка, что он же хотел перевести эту работу, у него не получилось. Вместо перевода он такой, ладно, я свое тогда замучу. Но если мы почитаем «Бытие и ничто», там, безусловно, есть пересекающиеся мотивы, сюжеты, но язык, который используется, структура внутренняя, акценты, которые там сделаны, и сама проблематика, она вообще другая. То есть, честно говоря, так просто прочитав отдельно эти два текста и спросив, а вы, как вы думаете, это текст одного автора, это сразу так не очевидно. Это как сказать, что вот я прочитал Прокла, и знаете, это вот явно Платон. Ну, вообще, честно говоря, конечно, там Прокл неоплатоник, ну, в этом, в нашей классификации актуальный. Прокл, кстати, не знал, что он неоплатоник, вот. И в этом плане что-то похожее есть, но в каком-то смысле любой философ на какого-то там другого философа похож. У нас много общего словаря. И это первый момент. Ну, я один пример приведу. Вот Хайдеггер в «Бытие и времени» подлинно заботит онтологическая проблематика. Он через аналитику структуры дизайн пытается выйти на вопрос о бытии и на встречу с бытием. Кстати, очень теологический сюжет. А Сартру вообще на это наплевать. То есть он как бы просто исследует феноменологию нашей жизни, у него вообще вопросы бытия, он здесь в этом плане очень даже гуссерлианец. Типа мы сделали вот эту редукцию феноменологическую, что все, никакой реальности за пределами феноменов, это вообще какое-то бредовое рассуждение. Вот у нас есть феномены, мы с ними работаем, просто наши феномены вполне себе универсальны, и наша включенность в мир сопряжена с вот нашими экзистенциальными данностями. И то же самое касается вот этой шутки про то, что Хайдеггер почему-то атеистический, еще и экзистенциалист. В то время, в принципе, в экзистенциалисты вписывали всех и никого. Это создало проблему. Но то, что он атеистический, я не уверен. То есть, мне кажется, Сартр единственный, ну и Камю, единственный атеистический, и Бавуар, хорошо, плюс-минус атеистические типа экзистенциалисты, в то время как, если любого другого ткнешь, Ясперс, Бубер, Левинас, Киркегор, они все явно религиозные в той или иной степени. Я думаю, Хайдеггер тоже, потому что то, что он пишет, очень похоже на католицизм. То есть вот эта душа, которая возвращается к Богу через осознание своей смертности и важности выбора, это сюжет из Дунса Скотта, ну, который теолог, про которого он писал.
Ну, естественно, естественно. Так, ладно, с экзистенциализмом немножечко закончим. Единственное, я бы, может, сейчас посмотрел, но я боюсь теперь браузер открывать. У нас просто до этого у меня комп фризанул минут на 10. Я, насколько помню, даже в Википедии написано, что Хайдеггер что-то экзистенциалист, исследователь экзистенциализма. Можешь сейчас посмотреть там в первом абзаце.
Ты имеешь в виду, как его классифицировать?
Ну вот да, в плане, по-моему, вот реально в Википедии вроде прям вот сразу написано, типа, Хайдеггер экзистенциалист. Типа вот так вот так называется человек.
Немецкий философ-экзистенциалист. А давай посмотрим на немецкой. Давай посмотрим на немецкой Википедии. Сейчас Deutsch, сейчас я переведу, что тут пишут. Так, немецкий философ. Он принадлежал к традициям феноменологии, прежде всего к философии Эдмунда Гуссерля, философии жизни, особенно к философии Вильгельма Дильтея и экзистенциальной интерпретации Сёрена Киркегора, которую он стремился преодолеть в новой онтологии. Видишь, тут не сказано, что он экзистенциалист. Ну, немцы решили этот порешать проблему.
Немцы решили все-таки своих же не поручить, да? Это то же самое, как Шеллинга вписывает в спинозисты, вот тут, наверное,
ох уж этот спинозизм.
В чем-то есть пересечение, на самом деле. Да, только, не знаю, в чем отличие Шеллинга и Спиноза, что-то Шеллинг так и не сказал. Ну, то есть он там сказал, но это надо, короче, найти еще, да, там Шеллинг взгляды менял. А у Хайдеггера, по крайней мере, он написал письмо, да, на этом спасибо. Письмо к экзистенциализму, как, да, вот так вот называлось. Так, ладно, перейдем к Мидзайну. Вот эта тема была взята, опять же, из Андера Гуссерля. Там Андера Гуссерля — это вообще история интересная, как оно там появилось, кто куда, на кого еще и повлияло. Тоже хотел эту тему поресерчить серьезно. Но вот у Хайдеггера это было больше такое, тоже, можно сказать, включение в дизайн некоторое. То есть как конструируется наша личность? Вот сейчас можете с Сартром увидеть некоторые пересечения. Мы же живем в обществе, как Джокер говорил. И в этом обществе есть много разных людей. И в каждом человеке, ну, у нас же происходит какое-то общение через язык наш, да, но про язык мы пока не будем. И в каждый человек, который появляется в нашей жизни, он как-то на нас влияет. Роли у всех разные, там социальные агенты, это все, но нам это не важно. Каждый человек на нас влияет. И все, что мы в целом видим, вся информация, которая обитает вокруг нас, ладно, там 99% информации, там, может, 95% в зависимости от того, насколько вы активно живете, да, все происходит через людей. То есть вот условно... Не, ладно, я не буду эти книги показывать, думаю, на какой-нибудь учебник. Вот учебник по биологии, да? Предположим, вы обычный сельский человек, у вас вот, в школе учебник по биологии, и у вас там рисуночек жирафа. И вы... Почему вы увидели этого жирафа? Потому что когда-то был человек, который его тоже увидел, был человек, который его нарисовал, был человек, который написал этот учебник. Мы как бы живем все вместе. Это тоже одна из таких вещей, казалось бы, с которой, а как ты с ней поспоришь, да? Тут единственное, можно радоваться какие-то приколы, с которыми еще Карл Маркс спорил про Робинзонов, да, там, которые... Что-то вот, то ли Адам Смит начал эту тему, то ли кто. Но опять же, про Робинзонов мы не будем сегодня рассуждать. Опять же, Мидзайн. Мы всю информацию, которую получаем, все наше обучение, вся наша даже речь, язык в том числе, все проходит через людей. Мы существуем все совместно в этом мире. И как мы воспринимаем других людей? Вот тут в целом все не очень-то и сильно отличается от тех же концепций другого, какую вы там не возьмите. Да? То есть мы, есть наша какая-то субъектность, есть субъектность другая, которую изначально мы как субъект не воспринимаем, это я уже, наверное, куда-то феноменологию духа ухожу, но все-таки принимаем. Для нас люди выступают как основной источник информации. Вот просто подумайте, сколько вы всего знаете только из-за того, что были люди. Да, это вот может быть только, если вы были какой-то мореплаватель, первый открыватель века 15-го в Америку приплыли. Ну вот там, наверное, влияние информации, которую вы открыли в Америке от Мидзайна, оно меньше. Но сейчас оно определяющее в данный момент. Ну что хотелось бы по этой теме, наверное, рассудить и сказать.
Я тут дополню тем, что мы действительно находимся в таких серьезных реляционных отношениях с миром. Я вообще лично интерпретирую экзистенциализм обычно через метафору, даже где-то через концепт включенности. То есть, когда меня просят прояснить, что такое экзистенция, это не так просто сделать без особенно опоры на конкретного автора, типа Ясперса или Сартера или, там, не знаю, Мерлопонти. Мы можем при этом заметить, что экзистенция — это, ну, что-то такое уникальное, нередуцируемое, никогда не объясняемое в категориях сущего, с одной стороны, а с другой стороны, оно лучше всего определяется через функциональное описание того, чем оно является, а чем оно является особым типом включенности. Эту включенность я лично разделяю на три таких линии. Это включенность в мир, и вот мы это с тобой проговорили, как мы относимся к вещам, то есть там даже какие-то штуки, которые лично я как индивид хочу, я не могу их хотеть в полноте без системы вещей, в которой я обитаю. Допустим, вот можно сказать, есть жесткая естественная потребность спать. Вот это вот наша данность. От этого нельзя избавиться и отказаться. Но простите, чтобы мне спать и реализовывать эту потребность, мне нужны вещи. То есть, ну, там, как минимум кровать. Может, не обязательно кровать, но какое-то место, в котором я могу спать. Там, диван или шалаш или что-то еще. То есть, даже спать — это уже что-то, что имеет смысл только в системе вещей. Не говоря уже о том, чтобы общаться, о том, чтобы вести канал или о том, чтобы изучать философию. Это кажется, что это индивидуальные личные мероприятия, но они все всегда идут через призму включенности в мир особым способом. То же самое касается включенности во время. То есть, у нас есть какая-то всегда включенность в наше прошлое, как вина в наше будущее как тревога и в наше настоящее как понимание этого, точнее, в будущее как ответственность, а в настоящем у нас тревога, потому что вот мы типа выбираем, но за что-то уже виноваты. И то, о чем ты говоришь, это включенность в других, бытие с другими. Здесь, я думаю, в этом плане Хайдеггер очень проницателен, ну и как многие экзистенциальные философы другие, очень проницательные в том, как работает социальная философия, потому что, знаешь, нам по нашим старым, добрым, великолепным учебником обществознания объясняют, что есть как бы дихотомия. Есть я, есть общество, есть личность, есть гражданское общество, потом есть там государство и прочее. То есть такое чувство, что есть какие-то отдельные существа, знаешь, как инопланетяне. Вот они там где-то на улице или наверху сидят, и мы с ними там можем вступать в отношения, можем не вступать. То есть это некоторая такая опциональная тема. В духе вот у меня друг депутатом стал, поэтому он включился в государственный аппарат, а кто-то нет. Нет, это не совсем правда. То есть социальная социальная онтология, она скорее устроена как тотальная включенность в все типы социальных отношений, просто мы их не можем все видеть, и это очень хорошо, потому что это неудобно просто видеть. Но да, даже самые банальные вещи в духе «я знаю, что Луна — это естественный спутник Земли», это вещь, которая до меня дошла через свидетельство. То есть, грубо говоря, если ты просто посмотришь глазами на Луну, ты много свидетельств в пользу того, что это именно естественный, именно спутник, именно Земли, не найдешь. И это, кстати, показывает историю астрономии, когда считалось, что Луна — это звезда, Луна — это планета, Луна — это женщина, Луна — из сыра. То есть даже были шуточные предположения о природе Луны. Поэтому то, что это естественный спутник Земли, это появилось недавно. Но я это знаю, как будто это уже вечная истина, потому что она вот до меня дошла через мой эпистемический контекст учебников и прочее. И вот эта включенность, ну, понятно, она не всегда прямая, как между, там, не знаю, родителями и детьми, но она часто косвенная и при этом тонкая, но реальная, как между там, словом или фразой в книге и издателем, и автором. То есть там может быть еще и промежуточные звенья. Вот даже сейчас мы обсуждаем Хайдеггера. Ну, я не знаю, как ты, но я не читал Хайдеггера в оригинале, у меня немецкий не самый прокачанный язык, я не знаю немецкий. То есть я знаю все-таки Хайдеггера через Бибихина, вот, и через там интерпретации других философов, которых я там слушал, изучал курсы лекций, которых я посещал, чтобы разобраться с этим. То есть даже Хайдеггер для меня дан вот через огромную традицию и конгломерат множества людей, часть из которых я могу там знать, часть из которых участвовали в этом косвенно, кто-то ж, наверное, там печатал, кто-то там издавал, это редактора, кто-то это публиковал, покупал, кто-то набирал хайп и прочее. То есть вот эта включенность наша в социальный порядок, она, я с тобой солидарен, не в полноте заметна, но мы ее не можем отрицать. Наверное, есть такая волчья фраза, которая ее хорошо подчеркивает. Это «Сколько тебе рукопожатий до, не знаю, какого-нибудь самого богатого человека в мире?» Кстати, я считал, сейчас я скажу, сколько. «Сколько мне рукопожатий до Илона Маска?» Сейчас. Так, я знаком с Majesty of Reason. Это Джо Шмидт, такой философ. У него был на подкасте Филипп Гофф. Филипп Гофф был у Лекса Фридмана на подкасте. У Лекса Фридмана был Илон Маск. Вот, вот столько рукопожатий мне до Илона Маска. Ну, это не самое большое достижение, но близко, да. То есть, значит, не 10, не 20, это, типа, довольно близко. Может, мне до Калигулы 20 рукопожатий. Интересно.
Ну да, так в целом можно к любому простроиться человеку. Так-то наше общество, вот знаешь, можно сказать, что такая тема, те, кто в регионах живут, поймут, маленький город. Когда живешь в маленьком городе, реально маленьком.
Это сколько человек там все примерно? Друг друга знают. 100, 200 или меньше?
Не, ну там даже 30 тысяч просто. Ну как сказать? Это когда вот взрослый понимаешь, то есть у тебя когда, вот, ну мы с тобой сейчас находимся в Москве, да? Ну вот нету, вот кого все люди знают в Москве? Собянина. Ну как мы можем до него добраться? Никак. А вот есть условно, вот город, я не знаю, 30 тысяч населения, там 4 участковых, может быть. Да. Ну, ладно, я не знаю, сколько там участковых, но мало, да? Один глава МВД на все это, да? Один человек там распоряжается, кому права выдать, кому нет. И все этого человека знают. И там понятно, что социальные связи, они вот реально имеют очень мало рукопожатий между друг другом. То есть там как-то вот этот человек, вот у него зам, вот там зам столько, зам то. И, ну, как бы реально в городе можно что-то поспрашивать, можно поузнавать. Очень легко построить какие-то новые социальные связи в маленьком городе. В Москве... Ну, это почти невозможно, да, то есть я даже когда жил еще в Тульской области, ну, тоже в большом городе, 100 тысяч населения, там как-то вот было какое-то чувство вот такое, что более-менее люди-то понятны друг другу, но вот здесь просто идешь, ты пока дошел там до станции метро, до которой хотел, там уже 1000 человек мимо тебя.
Это правда, да. Тут еще такой интересный момент, я как понял, наша эволюционная динамика, я могу быть здесь неправ, биологи, подправьте, но у меня есть гипотеза, что наша эволюционная динамика, она не способна, ну, потому что мы сформулированы и сконструированы эволюцией таким образом, что наша когнитивная система просто не тянет вот эти большие мощности, то есть реально 30 тысяч, наверное, это более-менее предел нормально, потому что когда уже 100, 200, не говоря уже о 10 миллионах, там уже совершенно все иначе работает. Я думаю, чтобы эту динамику продолжать поддерживать внутри больших полисов, типа мегаполиса Москва или других, Нью-Йорк, люди начинают дробиться на субгруппы, субгорода. Обычно это идет по профессиональному признаку или по хобби, и вот эта вот структура в духе «я все равно через одно рукопожатие или два знаю всех участников вот этой тусовки, в которой я», мне кажется, это работает. То есть в этом плане ты, конечно, всех не будешь знать, но ты будешь знать всех из своей тусовки или там из своего университета или из своей какой-то образовательной или медиа-среды. Всех подписчиков, например, своих знаешь?
Кстати, был определенный момент, когда у меня вот вся такая, ну, более-менее активная часть, умещалось в Дискорде. То есть, когда у меня канал был уже там, наверное, полгода, в нем было человек 300. Да, тогда я реально, может, всех знал. Сейчас ты уже такого как бы не придумаешь. Да, я в мысли-то не всех людей помню, кто там присутствует. Некоторых встречаю, иногда на созвон захожу, думаю, кто вы, блин?
Нужно менеджеров нанимать, им делегировать. Типа, вот ты будешь отвечать за вот эту роту, а ты за вот эту группу, а ты за эту.
Я думаю, что-нибудь такое сделать.
Обычно так и делаю. Да. То есть, там, у бизнеса есть некое естественное такое структурирование, что в какой-то момент он начинает, когда там наращивается, дробиться на субгруппки. Хорошо, вернемся к нашему Хайдеггеру. Давай попробуем как-то просуммировать все, что ты сказал, в одно единое целостное повествование. Ну и, в принципе, после этого можно суммировать и завершаться. Итак, мы сегодня пытались ответить, да, наверное, для зрителей подсвечу, где мы сейчас находимся. Мы пытались ответить на две вещи. Вначале мы немножко помучили, как понять, как читать. Ответ никак. Это всегда проблематизирует. Я говорю, обычно вот у меня реально такая дизъюнкция. Или никак, или просто бери и читай, что есть. Вот, потому что там какого-то вот этого промежуточного варианта, в духе выучи.
Я без прикола. Ну, я думаю, ты с этим знаком. То есть в чат там заходишь. Какой вопрос чаще всего задают, когда узнаешь, что ты с чего начать изучать философию? Я поначалу серьезно отвечал, потом говорю, да науку логики читай. Если ты хочешь, даже на море, но уже есть...
О грамматологии Жака Деррида.
Читай, там, ну, просто, если надо, тебе поймешь. Да, вот, захотел. Если ты понял науку логики, все, можешь, все остальное тоже будешь, уже понял, как это читать, такие тексты, все. Можно идти дальше.
Не без этого, да. Главное, Жака Деррида не трогайте, и все будет у вас в вашей жизни хорошо. Так вот, да, поэтому после того, как мы разобрались, как с этого начинать, просто берите и начинайте, мы начали распаковывать дизайн. Итак, вот в контексте всего, что ты сказал, давай завершим герменевтический круг. Итак, что такое вот дизайн? Ты начал вначале с метафоры театра, а теперь как бы это концептуально бы ты собрал?
Вот я сказал вначале, что есть определение очень короткое, уникальность человеческого бытия, которое ничего не описывает, и описывает в то же время очень много. Но по факту я бы сказал, что дизайн, вот ты сказал хорошее слово, универсум, да, вот оно, по крайней мере, звучит вот как что-то такое максимально большое, да. Давайте мы скажем, что это отдельный человеческий универсум. Вот можно сказать, что так, это и прошлое, и будущее, и настоящее, в которую входят и наша история, и наша культура, и наш язык, и люди, которые нас окружают, и наше осознание того, что мы все когда-то умрем, и осознание того, что надо что-то делать сейчас, чтобы потом было хорошо. Вот это некоторые аспекты дизайна. Я даже не знаю, что сам Хайдеггер все аспекты дизайна вспомнил, он, по-моему, даже не претендовал, что он их все описал.
Угу. То есть это то, как мы есть в мире. Мы это пошутили на сегодняшней записи, что есть термин, обозначающий множество, состоящее из всех элементов, или универсум в том числе. Да, мне кажется, просто то, что мы называем дизайн, я это, знаешь, на лекциях помню, как-то так заинтерпретировал, что это попытка рассказать о том, кто такие люди, не снаружи, а изнутри. То есть не языком, условно, наук, которые мастерски познают там мир от третьего лица, а взять изнутри. Потому что то, как науки, причем их много разных, говорят о смерти, культурология, медицина, социология, история, это очень-очень не похоже на то, как мы проживаем смерть, конечность, как мы с ней встречаемся, как мы с ней как бы взаимодействуем в нашем опыте. Под опытом смерти я не имею в виду, что вы умерли, а под опытом того, что вы знаете, что грядет ваше небытие когда-то. И это не получается удачно описать методами наук. И это даже хорошо, потому что оставьте наукам заниматься тем, чем они занимаются. Пусть они исследуют экономику смерти, социологию, культурологию, лингвистику смерти. Например, как часто у Пушкина используются фразы в духе смерти или синоним смерти в его литературном корпусе. Например, на 30% чаще, чем у Тургенева. Это исследование, безусловно. Если что, цифры выдуманные. Но это ничего не говорит о том, что значит вот я там встречаюсь со смертью, или вы как слушатели, или Матвей, или кто-то еще. Что значит для нас быть смертными и как это в уникальных обстоятельствах для нас раскрывается. И вот на вот этот тип нашего бытия, то есть то, как мы уникально включены в мир, Хайдеггер и многие другие экзистенциальные мыслители делают акцент. Они хотят рассказать о человеке человеческим языком, а не инопланетно-научным, который все, знаешь, выхолащивает, объективирует, делает от третьего лица и так далее. И я... Не знаю, насколько эта попытка успешна, потому что очень странно получается, что как будто через науку я о смерти узнаю значительно больше и понятно, и мне это более понятно, потому что медицина вот там нам говорит о классификации смертей, там 4 стадии, там клиническая, неклиническая и все такое. Когда же я пытаюсь разобраться со смертью у Хайдеггера, у меня возникает ступор. То есть получается, что медицина мне о смерти доносит как-то понятнее и доступнее моему разуму, моей интеллектуальной системе. Хайдеггер делает это, может, проблематично, потому что его текст не такой проходимый. И тут, значит, такая как бы опора у нас создается, что философия, написанная о человеке изнутри, в том числе там туда же можно записать Сартра и других мыслителей, которые близки к этому, она не всегда понятна, потому что ее как будто нужно не просто интеллектом понимать, ее нужно проживать. Я поэтому всегда спрашиваю людей, интерес к Хайдеггеру интеллектуальный или экзистенциальный, или такой и такой, потому что интеллектуальный интерес будет удовлетворяться совершенно иначе к этому тексту и автору, нежели экзистенциальный. Потому что если вы хотите у Хайдеггера научиться, например, подлинности и слышать зов бытия или зов совести, он и то употребляет как термины, то это одна задача. Если вы хотите просто разобраться с его концептуальным словарем, текстом, переводами, с ранними лекциями, с поздними интерпретациями, это другая задача. И нужно сразу вот поставить себе точку, кто для вас этот мыслитель и что вы хотите там найти. Есть ли у тебя какой-то свой отчет на вопрос, что ты ищешь в этом и в соседних мыслителях? То есть почему тебя это привлекло? Потому что ты обозначил, что ты начал это исследовать, кроме случайных факторов, что тебе позволено это исследовать исторически, что тебя привлекло исследовать эти вещи?
Ну, я бы, наверное, сказал бы, почему я решил на этом остановиться, да, все-таки. Исследовать это больше, чем, ну, по крайней мере, довести до того, что это будет моя основная тема. А, потому что так-то очень многих ребят я читал только потому, что надо было. Да, там учебник открыл, думаешь, ну, Дун Скотт, ну, Дун Скотт, надо прочитать Дун Скотт. Почему как без Дун Скотта? Ну, короче, но с Хайдеггером было не совсем так. Я знал, что надо было прочитать. Это я к нему готовился очень долго. То есть, когда я только начинал изучать философию лет 15, это было 8 лет назад, я знал, кто такой Хайдеггер, и я понимал, что я должен к нему сильно подготовиться. Я, короче, вот готовился, а когда прочел, понял, что что-то надо было, наверное, года на 4 раньше прочитать.
Переподготовился.
Да, вот мне понравилось твое вот это вот слово про проживание. Вот как раз-таки, когда я очень сильно на меня это повлияло, потому что как раз-таки на Хайдеггере, может быть, это был какой-то уже опыт, да, который я до этого получил. Я понял, что в целом большинство философских книг надо проживать. То есть большинство, по крайней мере, доступных людям, самых, которые не надо там идти копать, где-то искать там, в полных собраниях, в библиотеках. Вот большинство доступных книг, которые в любом книжном, их надо вот именно прожить. Даже условно непонятнейшую там для обычных людей критику чистого разума, хотя, я думаю, уже это не актуальная
такая устарела.
Фраза, в ней есть что просто получить обычному человеку. Обычный, который вообще не гуманитарным каким-то ремеслом занимается, технарю, даже который руками работает, то, что в каждой философской книге есть какая-то практическая часть. Я хотел бы извиниться и, наверное, тоже извиниться за Хайдеггера перед всеми ребятами, которыми со мной работают, и которых я заклёбываю эту практическую часть в лекциях и в докладах прописывать, которые вот где-то на моих площадках даются. Прости меня, Соня, Гоша и Ваня. Собственно, да. Вот на что он повлиял. То есть он мне помог в этом. Помог просто увидеть эту часть философии практическую. И я как понимаю, это было не только со мной, потому что тот же Бинцвангер, если кто-то слышал это имя, человек, да, создал экзистенциальный анализ, для него тоже Хайдеггер был очень важен. Это важная веха в его этом методе системном. И, может быть, в этом даже была какая-то его роль. Не знаю, хотел ли сам Хайдеггер этого, пока что не могу на этот вопрос ответить, но на меня и, как минимум, еще на нескольких людей он так тоже повлиял.
Это хорошо, это красиво. Я думаю, Хайдеггер был бы не против того, чтобы это переходило в практическое измерение, потому что одним из мотивов того, что он написал «Бытие и время», и он не стал, как известно, таким прям один к одному ортодоксальным гуссерлианцем, учеником Гуссерля, он стал все-таки Хайдеггером, и мы скорее Гуссерля в свете Хайдеггера вспоминаем, а не наоборот, связано именно потому, что у Гуссерля Хайдеггера не устраивало то, что его система сильно ориентирована, ну, давай назовем так, на какой-то теоретический модус существования, чем бы он ни был. То есть давайте вот мы сейчас изолируем феномен, попробуем его происследовать, выделим его там субстанциальные характеристики и доберемся до вот этого трансцендентального эго. Это, конечно, красиво, но это очень по-кантиански, по понятным причинам, это очень так теоретически, как будто это немножечко отдаляет нас от вот того самого, кто мы есть. А мы есть люди, которые встают утром на работу, мы есть люди, которые хотим есть, хотим спать, а еще мы помним, что у нас есть будущее, там где-то не за горизонтом смерть, а даже если за горизонтом, то это нельзя игнорировать. И его задача была описать не вот эту феноменологию, которая уходит от того, кто мы есть, а наоборот возвращает, что мы вообще-то все еще в мире, в наших уникальных обстоятельствах, с нашей уникальной смертностью, с нашей уникальной формой включенности в этот прекрасный мир, чем бы он ни был. Как-то так. Ну что, Матвей, спасибо. Тогда мы на этом будем завершать. Ссылки на твои ресурсы прикреплены в комментариях. Много, уважаемые зрители, можете ознакомиться с ними, чтобы познать разные штуки с каналов Матвея. Что люди найдут, перейдя по твоим ссылкам? Что бы им ты там посоветовал прошарить? Что там, так сказать, чтобы они там не заблудились, потому что много всего.
Я надеюсь, мы доделаем путеводитель к этому времени нормально, но я не уверен в этом. Ну, скорее всего, попадетесь на мои посты, в которых я пытаюсь просто тоже обычным людям пояснить такие сложные философские концепции, показываю, как их применять на жизни, даю какие-то практические рекомендации, рассказываю о своем опыте. К моменту, как это выйдет, там уже появятся некоторые мои, не знаю, исследования, эксперименты по философскому консультированию. Да, буду... Вот я в этой теме тоже существую уже. И по большей части это про мой канал, про меня, про философию, да, для обычных людей, для всех вообще.